Александр Тарарев, Юрий Тарарев. Звездный бруствер. Эпизод 3. Герои баланса. Читает Борис Павлюков. Пролог. Крейсер «Коршун» медленно баражировал недалеко от незнакомой планеты. Серебристая обшивка корабля струилась холодным светом. Тысячи мельчайших царапин от микрометеоритов превращали поверхность в матовое зеркало. Два основных маршевых двигателя на корме тихо светились призрачно-синим, поддерживающим минимальную тягу, свет. Носовая часть, заостренная, как клюв хищной птицы, рассекала разреженный газ межзвездной среды, заставляя его слабо фосфорицировать вдоль обводов корпуса. Со стороны казалось, что крейсер парил, удерживая позицию в гравитационном колодце планеты, словно хищник, замерший перед прыжком. Рядом с коршуном баражировали звездолеты, подаренные высшей сущностью. Их корпуса отливали теплой бронзой, и, отражая свет местной звезды, казалось, пылали жаром. Линкоры огромные, изящные, с плавными обводами. На обшивке каждого мерцали сотни навигационных огней, которые перемигивались, создавая иллюзию живого существа, дышащего в вакууме. «Мы у планеты Иссыл», — доложил капитан Ник Робинс. Ник сидел в кресле, пальцы левой руки лежали на подлокотнике, правая бегала по клавиатуре. Зрачки капитана расширились, ловя каждую деталь на панорамном экране. Экран, цельная стена, выгнулся полукругом, охватывая радиус обзора в 140 градусов. Нижняя часть экрана показывала данные в реальном времени. Температуру корпуса, дистанцию до планеты, спектральный анализ атмосферы. Взгляды дежурной смены на мостике обратились к экрану. Перед эскадрой на фоне черноты космоса плыла планета Иссыл. Вращение неторопливое, величественное. Один полный оборот за 30 стандартных часов, как подсказывал боковой датчик. Ось наклонена на 15 градусов. Поэтому северное полушарие сейчас освещено чуть ярче южного. Континенты покрывали зеленые массивы с множеством оттенков – изумрудный, малахитовый, оливковый, местами почти черный от густоты крон. Леса располагались плотными пятнами, иногда сменяясь светлыми прогалинами, возможно, лугами или саваннами. Сквозь зелень прорезались серебристые нити рек. Реки велись, петляли, собирались в более широкие русла, затем разбегались веером дельт. Голубые блюдца озер лежали в низинах. Некоторые округлые, некоторые вытянутые, поблескивали зеркальной поверхностью. Океаны отливали бирюзой и сапфиром. Местами океан темнел, приобретая цвет глубокого индиго. Там глубина уходила на километры, и солнечный луч не доставал дна. Над полюсами тянулись облака. Легкие, перистые, они закрывали шапки ледников, но кое-где лед прорывался наружу, сверкая холодным синим свечением. Ледяные поля сползали к воде, образуя причудливые языки и трещины, видимые даже с орбиты. Ближе к экватору клубились грозовые тучи, плотные, многоярусные, с плоскими вершинами, уходящими в стратосферу. В их глубине вспыхивали молнии, целая цепочка разрядов, каждой длиной в несколько километров. Между вспышками проходило 2-3 секунды, затем новая в другом месте. Гроза двигалась с запада на восток. Атмосфера светилась тонкой голубоватой дымкой. Спектральный анализ показывал высокое содержание кислорода – 23%. азот, углекислый газ, следы аргона. Температура в экваториальной зоне плюс 22 по Цельсию. Идеальные параметры. Никто на мостике не произнес ни слова. Только один из пилотов медленно выдохнул, и этот выдох прозвучал громче, чем обычно. «Лиса!» — прошептала Ирина Соловей, не отрывая взгляда от экрана. «Настоящие лиса!» «И океаны!» — добавила Лея. Она стояла чуть позади Ирины, скрестив руки на груди. В ее голосе слышалось то, чего никто не слышал раньше. Тоска почему-то давно забытому. Может, по дому, который остался в далеком прошлом. Правая рука Леи медленно поднялась к горлу, коснулась маленького кулона на тонкой цепочке, серебряной капли, скрытой под воротником формы. Шер забыла о напускном безразличии. Она отошла от переборки, где только что стояла, делая вид, что рассматривает трещину в пластиковой панели. Подошла ближе и встала с Леей. Глаза Шер, зеленые, острые, впитывали каждую деталь на экране.
«Планета Иссыл», — произнес Боев по буквам, с ударением на вторую «ы».
Он наклонил голову к правому плечу, прикрыл глаза на секунду, словно пробуя название на вкус. Губы шевелились беззвучно, повторяя каждый слог. Потом кивнул сам себе и открыл глаза.
«Звучит как отдых».
«Так и есть», — подтвердил Цесол. Он не отрывался от консоли, напряженно манипулируя управлением. Перед ним вращалась трехмерная модель планеты, подсвеченная спектральными зонами. Зеленые и желтые покрывали все. Ни одного красного или фиолетового пятна. Цесол активировал громкую связь и объявил.
«Друзья, я обработал данные, и вот что получилось. Гравитация очень комфортная, всего половина от земной. Атмосфера пригодна для дыхания без адаптации. Средняя температура плюс 22. Флора и фауна не агрессивные. Хищники отсутствуют».
Он поднял голову и посмотрел на Артамонова, потом на остальных.
«Идеальное место для реабилитации!»
Артамонов медленно кивнул.
«Что ж, так тому и быть. Команде приготовиться к посадке в шаттлы. Отпуск начинается. Дежурная команда остается на коршуне. Будем меняться посменно».
Слово «отпуск» прозвучало чуть тише остальных, словно Артамонов пробовал его на вкус, не до конца веря. Экипаж обрадованно заспешил в транспортный отсек. Оживленный гул голосов нарастал, как перед долгожданным праздником. На самом деле так и было. Экипаж на планете ждал отдых. Высшая сущность все приготовила к их прилету. Люди заслужили такой прием. Ирина, проходя мимо Артамонова, коснулась его плеча, улыбнулась легко и открыто.
«Дорогой, не задерживайся тут долго. Мы все ждем тебя на планете».
Такая забота спутницы жизни дорогого стоила.
«Хорошо, конечно. Вот только разберусь с делами».
«До встречи».
«Секунду внимания. Боев, Гром, Бернс, Фулинь, Эмма Робинсон, Репин, Вальтер Бауэр, Салават и Марк».
Он сделал паузу, взгляд скользнул по лицам, остановился на Цесоле, задержался на Верочке и добавил.
«Цесол и Верочка, прошу вас задержаться. Нужно решить вопрос с новыми кораблями и экипажами для них».
Потом повернул голову и окликнул Ирину и Лею. Те удивленно повернулись с ожиданием в глазах.
«Ирина, Лея, попрошу вас заняться обустройством экипажа на планете».
«Слушаюсь, командующий», —
— шутливо отрапортовала Ирина, козырнула и добавила с улыбкой.
— Но, Иван Всеволодович, прошу помнить, командование эскадрой коллегиальное.
Бровь Артамонова дернулась вверх с легкой усмешкой. Ирина, не дожидаясь ответа, уже шагнула к дверям. «Разумеется, хранитель гармонии, как только мы определимся со всеми текущими вопросами, примем решение вместе».
«Договорились».
Артамонов слегка задумался. «Конечно, коллегиальность командования эскадрой — та еще проблема. Нарушается принцип единоначалия со всеми вытекающими последствиями. Но раз высшая сущность приняла такое решение, значит, не зря». В рубке остались только те, кого назвали. Верочка бросила взгляд на своего питомца. Дракончик сидел на ее правом плече, обвив хвостом воротник форменной куртки. Чешуя золотая, с отливом при каждом повороте головы. Янтарные глаза с вертикальным зрачком смотрели в сторону панорамного экрана, где внизу вращалась планета. Он заерзал. Лапки переступали по плечу, коготки тихо царапали ткань. Хвост разжался, снова оббил. Беспокойное движение. Дракончику хотелось туда, на планету, но он не просил. Мордочка отвернулась в сторону. Жест, который Верочка называла аристократическим. Верочка посмотрела на Артамонова и побежала за Соловей. Догнала и попросила.
— Ирина Петровна, пока я буду заниматься делами, возьмите, пожалуйста, с собой Фиарна.
— Конечно, о чем разговор? Ирина подставила плечо, приглашая Фиарна.
— Спасибо.
Дракончик все понял. Перестал ерзать. Глаза моргнули, и вертикальные зрачки расширились и сузились. Он переминался с ноги на ногу на плече Верочки, не решаясь покинуть хозяйку. Коготки скрепли по воротнику, чешуя на загривке приподнялась, потом снова легла. Верочка посмотрела на него ласково. Кончики пальцев провели по голове дракончика, от макушки до шеи, легонько, без нажима.
— Фиарн, лети с Ириной, я скоро прибуду, и не возражай.
Дракончик стрельнул на нее глазами и перелетел на плечо Ирины, ментально провибрировав.
— Я буду ждать.
Члены экипажа стекались в транспортный ангар. Главный коридор коршуна заполнился людьми. Кто-то нес сумку, кто-то просто шел, засунув руки в карманы. В ангаре образовались очереди к шаттлам. Крышки люков открыты, трапы выдвинуты. Внутри горел мягкий оранжевый свет. Пилоты проверяли системы перед стартом. Переговаривались по внутренней связи, пальцы скользили по сенсорным панелям. Рубка коршуна тоже пустела. Кресла у главного пульта освобождались. Только дежурная смена оставалась на своих постах. 4 человека у боковых консолей, 1 у системы жизнеобеспечения, 2 у навигационных экранов. «Капитан, проследите, чтобы каждые сутки менять людей на коршуне».
«Слушаюсь, командующий».
Эмма Робинсон подняла голову от пульта. Лицо сосредоточенное, без тени улыбки.
«Вот и отлично. Сам когда думаешь полететь на планету?»
Артамонов чуть склонил голову на бок, ожидая ответа. — Не знаю, — ответил Ник матери. Эмма посмотрела на сына. Ник стоял у выхода из рубки, перекинув ремень планшета через плечо. Мать хотела что-то сказать, но ее опередил Артамонов. — Зато я знаю, капитан. Первые 15 дней на планете, потом как посчитаешь нужным. Эмма улыбнулась, а капитан отрапортовал. — Слушаюсь, командующий. — Ну вот и замечательно. Давайте займемся неотложными делами. Голос Артамонова звучал деловито. Рубка постепенно погружалась в рабочую тишину. Оставшиеся члены экипажа заняли места у консолей. Внезапно от стены отделилась никем не замеченная фигура принцессы Шер. Она стояла в дальнем левом углу рубки, за креслом навигатора, спиной к переборке. Руки скрещены на груди, плечи прижаты к стене. До этого момента ее не замечали. Ее форма сливалась с тенями, которые отбрасывали приборные стойки, и заговорила, перебив Артамонова.
«Командующий, а мне разрешено будет присутствовать на совещании высшего командного состава?»
Голос спокойный, без вызова, но в нем чувствовалась сталь, тонкая, как лезвие бритвы. Артамонов слегка растерялся. Он совсем забыл о принцессе, поэтому лихорадочно соображал, что ответить. В рубке повисла тишина, только низкий гул вентиляции и редкие щелчки реле. Все происходило слишком быстро, почти одномоментно. Признаться, он не знал, что делать. Пауза получалась какой-то театральной. Артамонов переступил с ноги на ногу, кашлянул в кулак. Шер поняла растерянность главнокомандующего. Ее лицо оставалось непроницаемым, но уголки губ чуть опустились. Глаза, темно-серые, почти черные, при этом освещении, смотрели прямо на командующего, и она заговорила.
«Я здесь не по своей воле, знаете ли, и вы, командующий, согласились взять меня в команду. Ну, а коли так, то знали, кого берете. Назад пути нет. Прошу определить мой статус в экипаже и круг моих обязанностей».
Голос звенел от напряжения. Артамонов наконец заговорил. «Вы правы, принцесса. Случившаяся большая неожиданность для меня». Он не успел закончить, Шер вновь его перебила.
«А для меня тем более. Вы даже не представляете. Я думала, что вечно буду дрейфовать в космосе, и вот я здесь. Понимаю ваше затруднение, но помочь ничем не могу».
Артамонов спокойно выслушал монолог Шер, понимая ее состояние, и спокойно заговорил. «Я продолжу, принцесса?» Вопрос прозвучал иронично.
«Конечно, вы же командующий».
«Так вот, принцесса, все случилось так, как случилось. Вы в экипаже Коршуна. Ваш статус и должностные обязанности я сообщу вам позже. А пока прошу проследовать на планету и отдохнуть после всего пережитого». Артамонов смотрел на нее стальным, нетерпящим возражением взглядом. Неожиданно в разговор встрял капитан Ник.
«Командующий, разрешите сопроводить принцессу на планету? Коля, я тоже туда лечу».
«Не возражаю, капитан, сопровождайте. Ваше присутствие на совещании не обязательно».
Артамонов даже не повернул головы к капитану. Взгляд оставался прикован к Шер.
«Благодарю вас, командующий».
Шер хотела было продолжить дискуссию, губы приоткрылись, но капитан подошел ближе, почтительно галантно взял ее под руку. Ладонь Ника легла на сгиб локтя принцессы. Легко, без нажима, но уверенно.
«Ваше Величество, не волнуйтесь, все образуется, вам нужно отдохнуть. Я побуду некоторое время вашим гидом».
Эмма чуть не вскочила с места. Ситуация в рубке накалялась. Артамонов поднял руку, призывая не вмешиваться. Взгляд принцессы скользнул по Эмме, по Бернсу, задержался на поднятой руке Артамонова. Ей очень понравился поступок капитана. Губы тронула едва заметная улыбка. Она повернулась к Нику.
«Что же, капитан, видимо, вы не только отличный капитан, но и галантный мужчина. Я не против».
Так они и вышли из рубки. Двери разъехались с мягким шипением. Капитан и принцесса шагнули в коридор, освещенный ровным белым светом, и скрылись за поворотом, провожаемые встревоженными взглядами оставшихся. В рубке повисла тишина. Цесол выдохнул как-то нервно. Верочка отвела взгляд. Артамонов опустил руку, посмотрел на дверь, потом перевел взгляд на панорамный экран. Крейсер начал слегка вздрагивать. Вибрация мелкая, ритмичная, говорила о том, что стартовали шаттлы с членами команды. Сквозь переборки доносился глухой рокот двигателей. Потом он стихал, сменяясь новой волной. Один за другим шаттлы отчаливали от Кошина, унося людей вниз, к зеленым лесам и бирюзовым океанам. Отдых начался.